очень мало времени. Основные механизмы нарушения внимания я вам рассказала, сужение объема рабочей памяти. Основной вот нейропсихологический признак, в основном, какой профиль здесь? Это страдает первый и третий функциональный блок и очень часто присоединяются зрительно-пространственные трудности при СДВГ. На уровне нейромедиаторов здесь идет дисбаланс и дофаминов, и серотонина, и норадреналина. Компенсаторно можно это заменить, если применять психостимуляторы. Это дает дополнительную энергию, и ребенок включается и может выполнять задания на протяжении вот школьного рабочего дня. Но параллельно с медикаментозным лечением обязательно нужно когнитивную и поведенческую коррекцию, потому что без них, как только уходят препараты, все трудности ребенку возвращаются. Поэтому поведенческий и когнитивный тренинг совершенно обязательно. И вот такая вот структура тройной поддержки на сегодняшний день, она очень актуальна. Давайте мы сейчас посмотрим на поведение ребенка с СДВГ, потом я попрошу вас прочитать вот те листочки, которые я вам раздала, чтобы определить, а какое нарушение у ребенка, описанное вот на листочке. Сейчас давайте сначала посмотрим, как ведет себя ребенок с СДВГ. Хорошо, какие у вас впечатления?
Очень жалко его как-то. Тяжело прям вот чувствовать.
А вообще осознаешь, что он столько двигается и делает постоянные
движения? Нет, не
ему 11 лет.
Ему 11 лет, обычно к 12 годам вот такая вот суетливость уходит, но регуляторные трудности, дефицит внимания сохраняется.
Ну там добавляется пубертат?
Там добавляется
пубертат, да. Нет, то есть он не осознает, да, что там кинул карандаш, сразу же его взял там.
Ну что значит, он не... В каком смысле вы имеете в виду, осознает, не осознает? Наблюдает ли он за собой со стороны?
Нет, конечно, он не чувствует.
Ну, сложно.
Он чувствует усталость от этого.
Я думаю, что
да. Смотрите, у нас вот здесь, смотрите, какой эпиграф. Во мне какая-то пружина, я просто должен прыгать, иначе она разорвет меня на части. Это рассказ одного 10-летнего мальчика с СДВГ. Субъективное впечатление достаточно тяжелое. Вот сейчас у меня есть, по-моему, воспоминания. Сейчас я покажу воспоминания Бетси.
А он и в повседневной жизни без наличия задания, что ж так же, да, все идет по времени. И задания он так не
нет, конечно. То есть у него были какие-то
прощения. Вы сказали, где принципиально прям вот именно медикаментозное сопровождение?
У нас, знаете, стали неврологи назначать стратеру. Раньше этого не было. У нас зарегистрировали.
Это
не прицельный препарат. Нужен психостимулятор. Вот стали его зарегистрировали как психостимулятор стратера, но тем не менее зарегистрированы, и у нас можно выписывать. И я смотрю, что действительно стали неврологи выписывать детям этот препарат. Назначают, правда, аккуратненько, осторожно, но тем не менее, действительно, дети лучше идут, особенно с очень тяжелым вот регуляторным дефицитом. Дети хорошо идут, они начинают лучше учиться, становятся более такими концентрированными, доступными вообще для контакта, потому что так они носятся и не слышат правила, и достаточно сложно с такими детьми контактировать.
Еще немножко другой вариант обучения, потому что все-таки
неважно.
Российская школа, она немножко по-другому.
Нет, вот нет. Он встал, пошел воды попить.
Но... Нет, дело в том, что...
Смотрите, российская школа, если мы сравним, даже вот есть популяционные данные, допустим, в американских школах и в китайских школах. В китайских школах культурный фактор дает о себе знать, там меньше детей с СДВГ, они там все равно есть. Но вот этот культурный фактор их больше сдерживает, потому что американская школа дает больше свободы. Да, да. И там поведенчески они более свободные, у них больше проявлений, и они чаще страдают, потому что меньше регулирующие функции вот, окружающей среды. А там, где восточная традиция, там все равно это присутствует в определенном проценте, это же неврологическое нарушение. Но культурные особенности делают проявления вот такие поведенческие немного другими.
Я просто видела китайскую школу, при представительстве Китая. Просто это маленький военизированный лагерь. То есть там вот любые, там все ходят строем, все делается, то есть вне зависимости от их.
Ну, больше в Японии тоже очень много сдерживающих культурных факторов. Там, когда я ездила в Великобританию, у нас была японка, врач. Я не понимаю, как так ведут себя вот эти студенты, разве так можно? Разве можно перебивать преподавателя? Для меня это было удивительно. Хорошо, давайте вот воспоминания Бетси. Представьте, если сможете, существование в мире ментального и физического хаоса. Ощущения такие, как если бы находился в комнате, где включены 8 телевизоров, все на разные программы и максимальную громкость. Требуется неимоверное усилие, чтобы сосредоточиться на чем-то одном. А теперь представьте, что по окончании тебя тестируют, что же ты слышал, видел, изучал по какому-то одному определенному каналу. Я часто должна прикладывать очень много умственных усилий, чтобы отфильтровать множество ощущений, шумов, внутренних и внешних сигналов и сконцентрироваться на чем-то одном. Чтобы не расстраивать мою семью очередной плохой отметкой, я пытаюсь сосредоточиться на материале урока, но при упоминании шахматной фигуры коня я вспоминаю, что вчера забыла напоить мою любимую лошадь. Сегодня ужасная жара, и она, наверное, почти умерла от жажды. Я начинаю изнывать от нетерпения. Когда же закончится этот урок, чтобы позвонить домой или самой помчаться и напоить беднягу? И вот наступает момент, когда мне нужно отвечать на вопросы, но единственное, что я помню, что это было что-то про шахматные фигуры. У меня начинается головная боль, и остаток дня я чувствую себя расстроенной, подавленной, разбитой. У меня учащенное дыхание, мигрень, так что я не могу ни на чем сосредоточиться. Вот воспоминания подростка. А, значит, первичный – это регуляторный дефицит, а вторичные какие проблемы – это депрессия, повышенная тревожность, саморазрушительные чувства и поведение, ощущение себя плохим, глупым, тупым, суицидальные мысли, фрустрация, нарушение взаимоотношений со сверстниками, заниженная самооценка, социальная изоляция. Как симптомы гиперактивности проявляются у взрослых? У детей симптомы – ерзает, суетится. Вспомните вот этого мальчика, он же постоянно ерзает, он не может посидеть спокойно на протяжении даже там, минуты или двух. Не может усидеть на месте, слишком много носится, лазит, не может тихо играть или работать, в движении, с моторчиков, слишком много говорит. Как у взрослых это проявляется? Трудоголик, слишком много дел в расписании, непомерно загружен работой, сам выбирает очень активную работу, постоянно занят, что приводит к проблемам в семейных отношениях, слишком много говорит.
А можно вопрос?
Да.
Трудоголик, да? Я, наверное, читала, что гиперактивные дети непосредственно становятся взрослыми, не очень многие успехов добиваются из-за того, что не могут сконцентрироваться на чем-то, да, то есть умственно не очень.
Да, совершенно верно. Вот трудоголизм не говорит ничего об успешности. Да? Он говорит о загруженности. Они ищут себе большое количество занятий. Они задерживаются, им кажется, намечают себе 10 дел. Из этих 10 дел они не могут правильно распределить. Совершенно верно. Они не знают временных интервалов, сколько какое дело у них займет. Но тем не менее, им нужно какое-то движение вокруг. Вот эта вот сенсорная жажда, она их сопровождает. Им нужно чувствовать себя в потоке. Смотрите, они невнимательны, но тем не менее, единственный способ вождения автомобиля – это на очень высокой скорости. Когда они едут на медленной скорости, они начинают засыпать. Им нужен драйв, им нужны вот эти вот сменяющиеся ощущения, и зрительные, и двигательные, постоянные рывки. И вот такие они не могут плавно вести машину. Им нужно вот так вот дергаться, все резко тормозить, резко с места. Это им придает ощущение, что он живой, что я себя чувствую в этом теле более-менее существующим. Когда вот эта внешняя сенсорная стимуляция притупляется, они теряют ощущение себя, у них начинается дремотное состояние, они вообще забывают, что они делают, они впадают в состояние прострации и как бы засыпают. Это еще хуже.
Можно просто, я правильно простись, вот эту мысль про то, что вот эти люди могут быть очень эффективными и концентрированными в экстремальных ситуациях.
Да, да, да. Вот они выбирают себе такие пожарники, конечно. Там нравится на короткий период времени задействовать себя в чем-то, а потом вот продолжительное время. То есть это не библиотекари, это не бухгалтеры. Монотонный труд приводит их в состояние депрессии. Они не в состоянии справляться с такими монотонными, небольшими повседневными нагрузками.
То есть экстремальная ситуация, которая забирает все их внимание,
да,
и дает возможности.
Да, конечно, конечно. Врачи на скорой, там, фельдшер, точнее, на скорой. Обычно очень сложно. Вот все-таки медицинское образование – это 10 лет. Мало кто из... Если только очень хороший высокий интеллект, они получают медицинское образование. А так вот это что-то, да, это спасение, это что-то там штурмовать горы или... Что-то очень экстремальное, требующее большой самоотдачи, или в то же время публичные выступления, или актерство, или что-то такое, что требует ярких таких вот всплесков. Импульсивность. Как проявляется у детей? Выпаливает ответы, не дожидается своей очереди, перебивает, вторгается в чужие разговоры. У взрослых плохо переносит неудачи и разочарования, увольняется с места работы, рвет отношения с людьми, превышает скорость при вождении, теряет самообладание, склонен к проявлению зависимости. А вот зависимость – это действительно самый большой бич для детей. как последствия третичные для детей, которые страдают от этого синдрома. То есть это и табачная зависимость, это и наркотическая, и алкогольная зависимость. Вот, к сожалению, такие последствия. Симптомы дефицита внимания, как у взрослых, проявляются. Если у детей это с трудом поддерживает внимание, не слушает, не следит за ходом мысли, не организован, теряет важные вещи, легко отвлекается и забывчив. Как это проявляется у взрослых? С трудом поддерживает внимание во время встречи, при чтении, при работе с бумагами. Склонен откладывать на потом, до паралича деятельности. Медлителен, неэффективен, плохо планирует рабочее время и неорганизован. Какие адаптивные нарушения? Нездоровый образ жизни, профессиональные проблемы, финансовые проблемы, травмы при несчастных случаях и вождении, курение, кофеин, злоупотребление наркотическими веществами, сложности, связанные с правовыми вопросами, проблемы взаимоотношений в семье, ограниченные достижения в сфере образования. А расстройство психики, опять же, третичное, оппозиционно-вызывающее расстройство, поведенческие расстройства контакта, они еще называются, антисоциальная психопатия, театральность, пограничное расстройство, пассивно-агрессивное отклонение. Так, поведение, связанное с риском, рискованное сексуальное поведение, больше партнеров, меньше продолжительность сексуальных отношений, реже применяют контрацептивные средства, выше риск наступления беременности в подростковом возрасте, выше риск заражения болезней, передающихся половым путем, злоупотребления алкоголем, видите, до 53%. Но это американские данные, опять же, у них больше свободы в этом плане выбора. А марихуана, другие вещества, все это прогнозируется при контактном, ну, при поведенческом расстройстве в подростковом.
Вы имеете в виду, что у нас будет алкоголь больше процент?
А? Нет. Злоупотребление алкоголем, марихуана, у нас все-таки, не знаю, больше ограничений в таком свободном доступе. Хотя у них тоже ограничения, не могу сказать. Что-то мне показалось, это чудо, чтобы половина СДВГ были алкоголиками, мне показалось это выше.
Но у них другой критерий алкоголизма. У нас алкоголик, это уже должно быть.
Ну, не знаю, я вот с этими зависимостями не буду даже обсуждать. Ну, получается, каждый второй ребенок с СДВГ страдает алкоголизмом. Не знаю. Хорошо. Давайте мы сейчас, у нас остается 5 минут, почитайте все те нарушения, которые вот я вам раздала. И попробуйте определить, что это за нарушение. Может быть, на сегодняшний день ну, недостаточно у вас, но если вы встречаете какие-то сложности, можно обсудить. Мы с вами еще не познакомились с нарушением аутистического спектра, но там ключевые мы поняли, это эмоциональные нарушения, это неумение устанавливать социальные контакты, и это неумение сопереживать и понимать, что происходит и в твоем внутреннем мире, и что происходит во внутреннем мире
другого. Вот сейчас это считается болезнью или просто отсутствие социализации?
Смотрите, мы придерживаемся международной классификации болезни. Там есть такое нарушение – первозивные расстройства. К первозивным расстройствам относятся несколько типов. Это аутистическое расстройство, атипичный аутизм, синдром Аспергера, более высокофункциональный аутизм. Есть критерии, диагностические критерии – это нарушение социальных контактов, нарушение привязанности, нарушение коммуникативных навыков речевых. И вот речь достаточно специфично нарушается у детей с аутизмом, страдает именно правополушарная семантика, прагматический аспект речи. Они не понимают контекста. У них может быть очень хорошая фонематическая составляющая, они дословно запоминают речь, но включать понимание контекста и связывать с контекстом очень трудно. Вот это специфические такие критерии. И да, я забыла еще один, это стереотипия, поведенческая, сюда же к нарушениям контактов, нарушение эмпатии и нарушение коммуникации, социального взаимодействия, речевые нарушения, это стереотипное поведение, стереотипия их поведения. Нарушение коммуникативной функции, речевые нарушения, нарушение социальных контактов, стереотипное поведение. Вот три критерия. На самом деле, вот нарушение коммуникативной функции, то есть речевые нарушения, оно сегодня находится немножечко под вопросом. Раньше оно было диагностическим критерием, сейчас есть разные точки зрения. Иногда речь хорошая, с охраной, нет правополушарных семантико-прагматических нарушений, но это получается как исключает аутистическое нарушение, а оно все равно есть. То есть нарушение социальных контактов и стереотипное поведение. Вот эти два ключевых признака, а третий – факультативный.
Хочешь
коммуникативное, это факультативное, скажем. На сегодняшний день вот такая гипотеза есть. А нарушение социальных контактов есть реактивное поведение, это два ключевых критерия. По крайней мере, те, которые зафиксированы в МКБ и ДСМ. Из теоретических взглядов это нарушение модели психического, то есть непонимание своего внутреннего мира и непонимание, что движет вообще людьми, какие там побудительные мотивы. Я хотела вам показать хотя бы вот одну, одну игру. Или хотя бы вот регуляторная игра и зрительно-пространственная. Есть очень интересные вот, для развития эмоциональной осведомленности, разговор, вообще и в эмоциях. У нас я не находила отечественных, они больше рисуночные, а здесь, знаете, вот там более такие жизненные реалистические фотографии, описать, а что чувствует ребенок на картинке и почему так сложилось. Тоже вот очень интересное. Может быть, я принесу, когда у нас будет зачет, мы поподробнее с вами об этом можем поговорить. А сейчас я регуляторное и зрительное пространство хотела показать вам. Готовы? Давайте, кто уже понял, что за нарушение, скажите мне, пожалуйста.
Мне кажется, у Фомы аутизм.
Какой Фома? Фома, да, расстройство аутистического спектра, причем достаточно в тяжелом виде.
А вот Василиса уже.
Коля, это вот наш мальчик, вот этот беленький, который в телевизоре.
СДВГ.
СДВГ, совершенно верно.
А Андрей у нас, мне кажется, там все-таки умственно отстал.
Совершенно верно. У него широко посажены глаза, у него, по-моему, это что-то, что он дал.
Не-не-не.
Вот этот... Но он же на клоуна, он же там вызывающий немножко.
Смотрите, там есть ключевой признак у Андрея. Что с его мамой происходило, когда он был в животике?
Длительная история.
Это фетальная алкогольная интоксикация. Да, это алкогольная интоксикация, это фетальный алкогольный синдром.
Да, вот очень у многих потом широко посаженные глаза детей алкоголиков.
Да, это вот такой фенотип специфический, да? Фетальный алкогольный синдром.
А Василиса тоже
ДВГ? Нет, у Василисы нет ДВГ.
Состояние алкогольной интоксикации.
Да что ты удивляешься, я
умоляю. У нее дефицит внимания без гиперактивности. У нее просто дефицит внимания.
А вот вопрос, дефицит внимания, то есть человек с этими диагнозами,
да,
он не такой активный, как гиперактивный.
Да, совершенно верно. Первый, третий, все то же самое.
Его подтянуть можно?
Конечно.
Просто с недостатком внимания. Подтянуть можно?
Это тоже такое же тяжелое нарушение. Это тоже очень тяжелое нарушение. Тоже нужно заниматься.
Там выключателя нет, да, вот этого переключения?
Он улетает в облака, он не здесь, он не в этом мире. Он всегда в своей фантазии. Он ничего не замечает. Это как рассеянный профессор. Вот...
Там нет, девочка наоборот, СДВГ.
С недостатком внимания.
И девочки с гиперактивностью тоже.
Нет, мы имеем в виду вот это вот Бетси. Бетси, это у нее что было?
Бетси, у нее вот если Бетси,
да.
У меня просто Бетси.
Нет, мы просто.
Да.
У нее СДВГ.
У нее СДВГ и еще плюс у нее синдром Туретта.
Ой, это вообще хорошо.
Синдром Туретта – это тики, тики вокальные, но у нее не вокальные тики, а вокальные тоже, но там копролалии, у нее нет копролалии. Но все равно это такой судорожный синдром, она непроизвольно начинает какие-то ругательства выдавать.
То есть у нее типа…
У нее тики скорее не вокальные, там я просто…
Что у нее еще? Какой синдром?
Туретта. Синдром Туретта. Вокальные тики, но у нее не копролалии, потому что… Синдром Туретта самый драматический, это когда они начинают непроизвольно ругаться, очень грязно использовать слова и не могут это контролировать вообще никак. Это тоже вот трудности, дефицит контроля. У них начинается такая судорожная активность, когда они разрешают, когда они говорят вот эти нехорошие вещи, им становится сразу легче.
А при эпицентр у них при этом как? Активен, неактивен эпицентр?
Смотрите, это, знаете,
потому что похоже.
Малые вот такие вот
приступы
с небольшой ауры, когда они чувствуют вот такое, приближается, вот они должны проругаться, и потом становится хорошо. Да. Но они, пьёси, там потеряли сознание на это, но это помнят. Ну, да. То есть там контроль не настолько теряется, как при эпилептических, то есть им не ставят эпилепсию. Это вот синдром все-таки с сохранением контроля, но потеря контроля в специфических социальных ситуациях. Такой синдром. Так, кто еще у кого читал? У вас кто?
Ой, у меня тут Данила и Тимофей.
Так, что у Тимофея?
У Тимофея ничего особенного не видел, он говорит, обычно какая-то зависимость от игр. Ну, я не знаю.
Тимофей – синдром Аспергера. А еще кто?
Аспергер? Данила. У него, в общем, как раз проблемы, я так поняла, с зрительным восприятием.
Как это называется? Трудность чтения?
Дислексия.
У него дислексия. А Виктория у кого-нибудь есть? Нет?
У Виктории у меня, но я что-то не зависла. Сейчас она тоже там дислексия, дисграфия. Ну нет, не может быть дисграфия, но не пишет. И со слуховой, как это?
Ну как мы обобщим это нарушение, если они связаны с чем? У нее нет еще письменной
вида. Со слухом. Вот сейчас я сурда.
У меня.
Ну, трудности обучения.
Нет, у ей 5 лет, правильно?
Да, ей 5 лет.
Так. Почитайте, может быть, сейчас...
Я прочитаю.
Родители Виктории обратились в психологический центр в связи с ее речевыми трудностями у девочки. Вика очень милая девочка. Девочка с темными волнистыми глазами. Другой родитель, она очень годно говорила. Вика не проносила ни слова до возраста 24 месяцев. Начала говорить короткими фразами 2-3 слова, только начиная с предыдущего года, то есть 4 года. Ее педиатр подозревал задержку развития интеллекта, но последующие исследования показали, что ее познавательное адаптивное поведение соответствует возрастной норме. Вика – дружелюбная, открытая девочка, главное ограничение которой состоит в трудности выразить себя. Ну, видимо, словами имеется в виду выразить. Да. И Виктория была направлена к логопеду, который попросил составить ее рассказы по картинкам. Теперь зачитываешь. Логопед говорит. Вот первая картинка. Расскажи, пожалуйста, что здесь произошло. Кто она, логопед? Ее зовут Маша, Вика. Маша, она, магазин, она, сумка и. Логопед. Что еще она держит в руке? Вика, не знаю. Логопед. Хорошо, давай попробуем другую картинку. Что здесь произошло? Вика, она, дому, Маша и мама, они, яблоко и. Логопед. Похоже, что они едят яблоки и что еще? Вика говорит, не знаю. Логопед. Похоже на виноград? Вика говорит, да, и улыбается. Мама жалуется, что Вика не помнит название предметов и говорит, что, может быть, у нее что-то с памятью.
Так,
да,
вам кажется, что с Викой? Если она поздно заговорила,
может быть, у нее мотор речевой, вот именно моторная
речь? Вот, совершенно верно, у нее моторная алалия. Моторная дислалия, совершенно верно. У нее трудности
с выговариванием.
Да, и зрительно-вербальные тоже трудности. Конечно, если с ней не заниматься, в прогнозе будет нарушение чтения письма. Но исходно первичные, здесь не трудности, а очень первичные, у нее нарушение речевого развития. Она поздно заговорила и фразами стала говорить только в 4 года. То есть это очень поздно. Задержка речевого развития и нарушение по моторному типу. Ей именно сложно воспроизводить слова, сложно выразить, сложно подобрать правильные слова и описать, что происходит на картинке. Моторная. Хорошо.
А вы нам тоже пришлете вот их, чтобы мы потом прочитали?
Ой, ну, что-нибудь, да,
потому что мы же не читали многих.
В смысле?
Описание.
Вот а, вот ребят. Эти вот описания детей.
Ну, сфотографируюсь.
Нет, сейчас мне телефон разрядил.
А, может, я сфотографирую.
Давайте возвращаем. Хорошо, давайте мы с вами, если у вас есть...
У нас есть.
Давайте мы играем в барабашку, чтобы вы поняли, как можно... Где может быть сложновато игра, но сейчас я вам объясню.
Уже отпала. Дети справляются,
но злятся, если не получается. Так, смотрите, есть назрительно-пространственные, назрительный анализ.
Понимаешь, что назрительно-пространственное?
Смотрите.